В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 25 июня. В Цхинвали, Сухуми, 8, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кэти Вочеришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Представители прокуратуры и МВД тщетно пытаются убедить парламентскую комиссию по расследованию убийства на улице Хурава в правильном ходе следствия.
У меня состояние здоровья нехорошее, в любой момент, а эту информацию только я владею этой информацией. Потому что всех других уже нет. Как говорится, иных уже нет, а ты отдалеч.
Ученые самопровозглашенной Республики Абхазия начинают работу над первой абхазской энциклопедией.
В конце 2020 года собираемся подготовить к изданию «Абхазия. Краткий энциклопедический словарь» в объеме примерно 100 печатных листов.
В 26-ю годовщину подписания Дагомысского соглашения в Цхинвали узнали о малоизвестных деталях переговоров в Сочи в 92-м году. Это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Оппозиционные партии в Турции находились в неравных условиях для проведения агитации во время президентской предвыборной кампании в стране. Об этом говорится в предварительном докладе ОБСЕ, опубликованном по итогам выборов турецкого президента. В докладе уточняется, что действующий глава государства Реджеп Эрдоган и правящая партия пользовались неоправданными преимуществами ведения предвыборной агитации, в том числе в средствах массовой информации. Ограничения, которые мы наблюдали в отношении основных свобод, повлияли на выборы. Я надеюсь, что Турция как можно скорее устранит эти нарушения, заявил глава миссии наблюдателей ОБСЕ в Турции Игнасио Санчес Амор. На прошедших в воскресенье президентских выборах в Турции победил действующий глава государства Реджеп Эрдоган. Он получил абсолютное большинство голосов. Главным соперником Эрдогана был представитель Народно-республиканской партии Мухаррем Инже. Он набрал 30% голосов. Инже заявил, что признает итоги выборов, но назвал их полностью нечестными. На российских федеральных телеканалах значительно снизилось число упоминаний об аннексированном Крыме, так называемых Донецкой и Луганской народных республиках и Украине. Это следует из данных медиалогии, которые приводит в понедельник «Коммерсант». По сравнению с 2014 годом, когда был аннексирован Крым и началась война на юго-востоке Украины, число таких упоминаний сократилось в несколько раз. Меньше всего их стало и по сравнению с прошлым годом. Так, в марте 2016 года так называемую «Крымскую весну» на федеральных каналах упомянули 141 раз. В 2017-м 76, в нынешнем году всего 27. Количество упоминаний о Донбассе за месяц сократилось с нескольких тысяч до 300-400. Об Украине говорят чаще, но тоже существенно реже, чем в прежние годы. «Коммерсант» отмечает, что во всех федеральных СМИ, на сайтах информагентств, популярных новостных порталах и газетах спад украинской тематики тоже ощущается, но меньший, чем на телеканалах. Президент США Дональд Трамп считает, что нелегальных мигрантов необходимо депортировать из страны без судебных разбирательств. Он об этом написал в воскресенье в Твиттере. Соединенные Штаты не в состоянии принять всех тех, кто пытается попасть в страну, поэтому они должны быть скорейшим образом возвращены в места постоянного проживания без всяких судов и разбирательств, написал он. Президент Трамп очередной раз высказался за так называемую бальную систему миграции, базирующуюся на квалификации потенциальных мигрантов. Наша нынешняя система есть пародия на грамотную иммиграционную политику и принципы правопорядка. Администрация отменила свое собственное распоряжение о нулевой толерантности в отношении незаконных мигрантов, предусматривавшее обязательное их привлечение к уголовной ответственности и разлучению взрослых нелегалов с их детьми. По данным Министерства внутренней безопасности, по состоянию на 20 июня на его попечении оставалось более 2000 таких детей, 522 ребенка возвращены родителям. 10 членов Палаты представителей, один сенатор и американские знаменитости объявили голодовку, требуя отказа Вашингтона от политики нулевой толерантности.
Эхо Кавказа. Новости.
Федеральное бюро Российской партии «Яблоко» отменило решение Московского отделения о выдвижении политика Сергея Митрохина в качестве кандидата на пост мэра Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс». Представители «Яблока» объяснили такое решение нарушением порядка выдвижения кандидата в мэры. Новая конференция Московского отделения партии состоится 27 июня. На ней будет выбран кандидат для участия в выборах мэра. Исполнительным комитетом столичного бюро партии была согласована только кандидатура главы муниципального округа Гагаринский Елены Русаковой. Федеральное бюро «Яблоко» выступает против выдвижения на выборы мэра Сергея Митрохина. По словам представителей партии, политик неоднократно публично давал праймерис негативную оценку и высказывал в адрес руководства партии необоснованные обвинения. Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Мосгорсбирком принимает документы на выдвижение кандидатов до 2 июля. Верховный суд Чечни в понедельник отказался приобщить к делу правозащитника Аюба Титиева заключение экспертов, подготовленные по просьбе Совета по правам человека при президенте России. Об этом сообщает сайт «Кавказ Реалии». Эксперты-юристы утверждают, что проверка, проведенная по заявлению Титиева о том, что полицейские подбросили ему наркотики, носила предвзятый и необъективный характер. Швейцарский представитель Лилиан Мори-Паскье утверждена на пост председателя парламентской ассамблеи Совета Европы, ПАСЕ. Об этом сообщает пресс-служба организации. Паскье стала 32-м президентом ассамблеи и вторым представителем Швейцарии в этой должности. Новый председатель, четвертая женщина, избрана на этот пост. Предшественник Паскье Микеле Николетти ушел в отставку из-за проигрыша в марте этого года на парламентских выборах в Италии. Он возглавлял ПАСЕ с января 2018 года. Паскье была единственным президентом на пост председателя, поэтому ее утверждение прошло без голосования. Паски неоднократно критиковала Москву за агрессию в отношении Украины и ограничение демократических свобод в России.
Спасибо. Новости читал Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. Переходим к темам дня. В эти дни вся Грузия может следить за тем, как парламентская комиссия расследует дело об убийстве подростков на улице Хорава. Все заседания транслируются в прямом эфире. Депутаты опрашивали сегодня представителей прокуратуры и МВД, которые вели дело. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Оказывал ли на следствие влияние бывший чиновник прокуратуры Мирза Субелиани, сын которого участвовал в конфликте? Был ли ранен в ходе конфликта еще один подросток? И почему об этом эпизоде до сих пор нет никакой информации? Почему было уничтожено место, где произошло убийство Давида Саралидзе, сарай во дворе жилого дома на улице Харава? Вопросов к представителям правоохранительных органов было так много, что опрос продлился целый день, но сегодня так и не завершился. Отвечать на них пришлось Звяду Бхакадзе, прокурору по делу об убийстве подростков на улице Харава, и Кахи Сирадзе, представителю МВД. Заседание проходило достаточно напряженно, и пару раз члены комиссии в жесткой форме даже напомнили правоохранителям, что их пригласили отвечать на вопросы, а не вступать в дискуссию и пытаться уйти от ответа. Какую-либо связь с Мирзой Субелиани Бхакадзе и Сирадзе отрицают, говорят, что узнали о том, что его сын фигурирует в деле, только в ходе допроса, и последующего контакта у них с ним не было. Сарай же, где был убит Давид Саралидзе, по словам Сирадзе, демонтировали сами жильцы дома, не согласовывая это с органами. У секретаря комиссии Атара Кахидзе возникли вопросы по поводу допроса очевидцев.
Вы допросили троих очевидцев в день убийства. Допрос всех троих завершился в 19:30. После этого Мирза Субелиани приводит на допрос своего сына. Его начинают допрашивать в 19:40, и после этого, согласно материалам дела, наступает 15-дневная пауза, и следующих очевидцев вы допрашиваете 16, 18, 19, 21 декабря. Это при том, что среди них есть, к примеру, очевидец Анна Кубали, окна которой выходят прямо на сарай. Но 18 числа этот сарай уже демонтирован. Вы даже не можете установить, могла ли крыша этого сарая закрывать ей обзор. Она звонит в полицию, кричит детям, чтобы они остановились. Место убийства у нее в непосредственной видимости, как и у Николоза Иорданашвили. Есть еще Заза Цибадзе, который в своих показаниях прямо говорит, что видел, как несколько лиц наносили удары Саралидзе, но не видел, чем конкретно. И вот таких свидетелей вы допрашиваете спустя 2-3 недели. И почему-то это совпадает с появлением в деле Мирзы Субелиани.
Утар Кахидзе попросил Звяда Бхакадзе объяснить, чем чем это вызвано, на что последний ответил.
На первой стадии мы занимались выявлением определенных лиц. Что касается тех очевидцев, о которых говорите вы, они не могли конкретизировать детали, поэтому их и допросили позже.
Между тем, в ходе опроса правоохранители подтвердили членам комиссии, что в ходе конфликта был ранен еще один подросток ГМ. Однако, как такового дела по факту его ранения возбуждено не было. Почему Каха Сирадзе не смог дать вразумительного ответа? Хотя выяснилось, что есть свидетели, которые достаточно подробно описывают того, кто мог ранить ГМ, а под это описание подходит конкретный участник конфликта. Еще один вопрос относительно этого эпизода возник у члена комиссии Ираклия Бесадзе.
2 декабря ГМ в ходе допроса говорит вам, что был ранен в спину, вероятно, ножом, и что он самостоятельно обработал рану дома. Судебно-медицинскую экспертизу вы назначаете 12 декабря. Почему?
На это Каха Сирадзе ответил.
Найти эту личность оказалось проблематичным. То есть он не скрывался, а просто не смог прийти в те дни. Подождите, дайте закончить. К тому же на тот момент проводились процедуры, связанные с задержаниями, предъявлением вины и прочим.
Есть еще один фигурант дела, чью роль в конфликте, вернее, то, как ее оценили следователи, депутаты ставят под сомнение. Это МК, племянник Мирзы Субелиани, который участвовал в конфликте по просьбе своего двоюродного брата, говорит Отар Кахидзе.
Возьмем показания самого МК. Я одной рукой держал Саралидзе, а второй бил его. ГМ держал его за плечи и тянул назад. По вашей же версии, Батону Звиад, это происходит в тот момент, когда ГБ и ГДЖ наносят ему множественные удары ножом. То есть, как говорит сам МК, он видит, как Саралидзе бьет ножом один подросток. Тоже делает еще один. Сам он удерживает Саралидзе и бьет его кулаком по лицу. Это разве не соучастие в убийстве? Или я сейчас что-то новое нашел в Уголовном кодексе?
На это Звиад Пхакадзе ответил, что необходимо брать в расчет намерения МК. По словам прокурора, дело было так. ГДЖ наносил удары ножом Саралидзе, в то время как последний держал его в захвате. А МК пытался заставить Саралидзе отпустить ГДЖ, и поэтому начал бить его по лицу. Говорит прокурор.
Дато уже ранен, когда МК начинает бить его кулаком. Из бедра у него уже идет кровь. Из-за этого ранения уже через несколько секунд у него начинают ослабевать рефлексы. Ввиду всего перечисленного, мы считаем, что факта соучастия нет.
Члены комиссии продолжат опрашивать представителей правоохранительных органов завтра. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
К другим темам дня. В 26-ю годовщину подписания Дагомысского соглашения один из членов Юго-Осетинской делегации, тогдашний министр информации Станислав Кочиев, решил рассказать о малоизвестных деталях переговоров в Сочи в 1992 году. Итогом встречи стало соглашение о прекращении огня, над исполнением которого предстояло осуществить контроль смешанной контрольной комиссии, а в зону грузино-осетинского конфликта вошли миротворческие силы. С подробностями из Цхинвали Ирина Кирихсаева.
Станислав Кочиев, старейший политик Южной Осетии, собрал сегодня по поводу важной исторической даты 26-летия подписания Дагомысского соглашения пресс-конференцию. На вопрос «Эхо Кавказа», почему он решил проявить такую инициативу и рассказать о деталях переговоров, Кочиев ответил так.
Потому что я слышу разные мнения людей, которые никакого отношения к этому переговору не имеют, какие-то суждения, какие-то, не знаю, комментарии. Я все это время молчал. И в прошлом году я уже сказал, я говорю, у меня состояние здоровья нехорошее в любой момент, а эту информацию только я владею этой информацией, потому что всех других уже нет. Как говорится, иных уже нет, а ты далеч.
По его словам, интерпретируется сама суть переговоров, стираются важные детали. А ведь интересно даже то, как сидели участники этой встречи.
Вот здесь, допустим, русско-российская делегация, дальше северо-осетинская, здесь грузинская, нам поставили рядом с грузинской. Торис Георгиевич, когда увидел, это вызвало какое-то возмущение, важно. с высокими ступеньками были судьями. Я сыграл лоски, лоски, гборгубургенге, бондунами, старца поставил просто. С дарсистотами, бахостыми, вот эти, другие тоже встали, естественно, на месте. Ну, это начало возмущаться. Козырев, ну, он про грузинские ориентации с самого начала. Там вот даже вражда между ними чувствовалась. С нашей стороны были Хасбулатов очень сильно и Луцкой. Ельцин был талант. Вот, давай заканчивайте. Вот такое настроение у него. Вот как назойливая муха отмахивается, и как бы все поменьше мы разбились, вот как бы помягче мы упали. Вот такое впечатление было Ельцина.
Раскрыл Станислав Кочев и тайну сепаратной встречи с Рудским. Александр Рудской, вице-президент Российской Федерации в 92-м году, о которой молчал долгое время.
Перерывы у нас были, и в один из перерывов один полковник подошел к нам и позвал нас в кабинет к Рудскому. Позвал, закрыли дверь, Рудской заговор. Только между нами должен остаться этот разговор, он говорил Рудской. 6 июля Ельцин улетает в официальный визит несколько дней в Лондон. Я буду его замещать, я веду полнокровный полк. Это больше 2000 человек. Это комбинированная Псковская и Рязанская дивизии миротворцев. Ну, мы, конечно, молчали.
По словам Кочева, информация стала известна Шеварднадзе. В итоге миротворцев ввели только 14 июля в количестве 350 человек с легким вооружением, а за 7 дней ожидания в самой Южной Осетии произошли самые крупные потери среди мирного населения.
Они ввели их 14 числа. На неделю отложили. С 7 до 14 мы потеряли 301 убитых. И более 90, 92 или 93. Мы регистрировали все в министерстве чемоды каринами, сожженные села, заложники, все. Ну, такую страшную неделю мы никогда не переживали.
Станислав Кочев отметил, что никто из составителей учебника по новейшей истории Южной Осетии к нему за информацией по событиям 90-х годов не обращался. А написание мемуаров, как живой свидетель важных для республики событий, он пока не задумывался. Школьные учебники, считает югоостенский эксперт Юрий Вазагов, не должны содержать рассказов действующих лиц. Это не тот формат. Другое дело, что параллельно с учебником по новейшей истории Осетии необходимо создавать пособия, хрестоматии, которые и охватят свидетельства очевидцев и важные исторические документы. При этом он отметил, что в республике не развита историческая мемуаристика.
Это очень сильно обедняет в целом изучение нашей истории. Хотя мемуары и субъективная форма подачи материала. Без них понять эпоху, понять идеологическую подоплеку, понять умонастроение того времени очень трудно. И в Южной Осетии с этим серьезные проблемы. Мне кажется, что одна из главных причин – чрезмерная приверженность политической конъюнктуре наших основных действующих лиц того периода. То есть многие из них по сей день участвуют в политике или занимают какие-то должности. Другие, хотя уже не занимают никаких постов, но тем не менее связаны с теми или иными деятелями, иными политическими силами. И поэтому все это достаточно сильно давлеет над их желанием поделиться своими воспоминаниями. И, видимо, не желая искажать свое личное мнение, менять свою точку зрения в угоду там каким-то конъюнктурным процессам, они предпочитают воздерживаться и от создания мемуаров. Что, на мой взгляд, очень сильно вредит в целом сохранению памяти об этом периоде в истории Осетии. Важнейшим, на самом деле, без преувеличения периодом, который привел к созданию государства Южных Осетин.
Многие свидетели становления Южной Осетии как самостоятельного государства, отстоявшего это право ценой затяжного конфликта, действительно живы. Но ни одного издания мемуаров, интервью, посты в социальных сетях или политологически-философские изыскания на эту тему мемуарами не считаются, спустя 26 лет подписания Дагомысского соглашения и спустя почти 30 лет начала грузино-осетинского конфликта так и не появилась на свет. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К сообщениям из Сухуми. На днях делегация Торгово-промышленной палаты самопровозглашенной Республики Абхазия вернулась из очередной поездки в дальние зарубежья. На сей раз вместо назначенного недавно премьер-министром Геннадия Гагулия ее возглавляла новый руководитель Торгово-промышленной палаты Тамила Мирцхулава, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале Торгово-промышленной палаты Абхазии состоялась пресс-конференция вернувшихся из рабочей поездки в Болгарию президента ТПП Тамилы Мирцкулава и сопровождавшей ее начальника управления внешних связей и инвестиций палаты Камы Цвижба. Тамила Мирцкулава рассказала.
С 18 по 21 июня у нас состоялась очень хорошая рабочая командировка в Республику Болгария на основании приглашения торгово-промышленной палаты города Варна. Учитывая, что у торгово-промышленной палаты Абхазии и ТПП Варна уже сложились давно хорошие дружеские взаимоотношения, и мы неоднократно встречались с руководителем палаты в рамках участия в заседании делового совета МЧК, так как город Сухум является членом международного черноморского клуба, а торгово-промышленная палата Абхазии является членом делового совета, и мы неоднократно принимали участие в заседании МЧК от имени и по поручению администрации города Сухум на основании доверенности. На данной встрече также присутствовал и генеральный секретарь МЧК Михаил Куликов, который, как только узнал о том, что делегация из Абхазии прибывает в Болгарию, приехал специально из Софии. Прошла очень хорошая встреча, продуктивная, где нам было предложено провести презентацию нашей республики. Мы показали фильм получасовой, который изготовила ТПП Абхазии, по итогам и просмотрам которого задавались разные вопросы, на которые мы отвечали. Интересовались логистикой, страхованием, товарооборотом, существует ли он или нет между Абхазией и Республикой Болгария. Были удивлены, что на сегодняшний день товарооборот существует. И по данным статистики ГТК за 2017 год только товарооборот между Абхазией и Болгарией составил чуть более 130 миллионов рублей. За первый квартал 2018 года он составляет почти 14 миллионов рублей. Это говорит о том, что сотрудничество между предпринимателями Абхазии и Болгарии существует и есть желание развивать их с каждым годом еще больше.
Один из журналистов, вычитавший в розданном перед пресс-конференцией текстовом материале, что Абхазия импортирует из Болгарии табак и табачное сырье, гидроэнергетическое оборудование, модифицированные крахмалы, текстиль, изделия из бумаги и картона, поинтересовался экспортом. Президент ТПП ответила, что экспорт, к сожалению, пока нулевой. Я задумался о том, что могло бы заинтересовать болгарского покупателя, ведь сельхозпродукции его не удивишь. Не предлагать же им, скажем, болгарский перец. Разве что фейхоа может его удивить, как удивил, по словам Тамилы Мирцкулава, участника встречи в Варне. В ходе сегодняшней пресс-конференции прозвучал ставший уже традиционным после таких поездок вопрос, не предпринимала ли грузинская сторона попыток воспрепятствовать абхазо-болгарским контактам. Тамила Мирцкулава высказала уверенность, что, конечно, предпринимала. Она вспомнила о том, как после поездок в последние годы представителей ТПП Абхазии в Германию были подписаны соглашения о сотрудничестве между ею и ТПП двух немецких городов, но в результате давления посольства Грузии в ФРГ эти документы были аннулированы. Мирцкулава сказала.
Поэтому решили как бы немного подождать, лучше наладить какое-то взаимоотношение и реализовать хотя бы один проект, и если, дай бог, на самом деле реализуется, мы будем считать своей маленькой победой. Поэтому мы не стали настаивать о подписании с ТПП и ее региональными палатами вот официального документа, который бы регламентировал наше взаимодействие.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Мы остаемся в Сухуми с еще одной новостью. Ученые самопровозглашенной Республики Абхазия приступают к осуществлению проекта первой абхазской энциклопедии. Ее издание планируется через 2 года. Планы и амбиции авторов выясняла Елена Заводская.
В Абхазии существует очень острая потребность в справочных и энциклопедических изданиях. Этой проблемой несколько лет назад занялся отдел энциклопедии Абхазского института гуманитарных исследований имени Гулия. Руководителем отдела был абхазский поэт и публицист Владимир Зонтария. На издание первого краткого биографического словаря ушло около 10 лет. В 2015 году он был издан тиражом в 1000 экземпляров. Его моментально раскупили. Сегодня он стал библиографической редкостью. Его уже нет на полках книжных магазинов. Для продолжения работы и издания нового расширенного справочного издания в марте этого года было создано государственное научное учреждение «Научно-исследовательский центр Абхазская энциклопедия». Центр возглавил абхазский литературовед, кандидат филологических наук Василий Авицба. Он сообщил:
наша страна нуждается в нормальном энциклопедическом словаре. Какие наши планы? Мы в течение 2 лет, в конце 2020 года, собираемся подготовить к изданию «Абхазия. Краткий энциклопедический словарь» в объеме примерно 100 печатных листов. По нашим подсчетам это 1600 страниц. Второй проект – это «Абхазский исторический биографический словарь». Туда войдут биографии ушедших, к сожалению, значимых для истории Абхазии людей. И третий проект – это «Кто есть кто в Абхазии», а ныне живущих, здравствующих. Это, конечно, все три проекта мы одновременно не можем делать. Мы будем собирать материалы для биографических словарей, для справочников «Кто есть кто». В основном мы сосредоточим внимание на вот первом проекте.
Бюджет Центра Абхазской энциклопедии в 2018 году составит 1 миллион 300 тысяч рублей, которые предназначены для выплаты заработной платы 10 сотрудникам центра и на техническое его оснащение. Первое издание энциклопедии и 2 словарей будут написаны на русском языке. В дальнейшем планируется перевод на абхазский и другие языки. На вопрос о том, какой будет тематика энциклопедии, Василий Авицба ответил, что энциклопедия будет многопрофильной, но все-таки краткой. Заместитель директора центра Юрий Анчабадзе рассказал о том, кто будет писать статьи для энциклопедии.
Абхазские ученые прежде всего примут участие в написании статей к энциклопедии Абхазии, прежде всего, конечно, сотрудники Абхазского института гуманитарных исследований. Это, безусловно, Абхазский государственный университет, это ИЭПИТ, это физико-технический институт. То есть все научное сообщество Абхазии будет задействовано в написании этого словаря. И это одна из очень важных, мне кажется, социальных задач нашего издания – это объединить научное сообщество Абхазии в неком едином проекте на создание такого важного, престижного и представительного издания, кратко «Абхазская энциклопедия». Кроме того, мы предполагаем сотрудничество и с зарубежными учеными. В Российской Федерации сложилась небольшая, но достаточно интересно работающая группа абхазоведов, которые работают, печатаются, приезжают сюда, здесь работают и порой значительно углубляют наши знания по тем проблемам, над которыми работают.
Анчабадзе сообщил, что к работе будут привлечены сотрудники Института археологии Российской академии наук, Института востоковедения, этнологии и антропологии, международных и экономических отношений, а также Ростовского государственного университета, ученые абхазских диаспор из разных стран. Анчабадзе сообщил:
мы смотрели многие образцы национальной энциклопедии, части, которые вышли на постсоветском пространстве, в Татарстане, Башкортостане, адыги сделали национальную энциклопедию. Мы сравнивали, пытались примерить к себе, и мы выбрали, в общем-то, традиционные варианты энциклопедии, которые опробированы уже долгими годами этой практики. И это будет, повторяю, полидисциплинарное издание, охватывающее все уровни знаний с единственным критерием – то, что имеет непосредственное отношение к Абхазии. Во всех его дисциплинарных рамках оно найдет отражение на страницах нашего национального энциклопедического словаря.
Иметь национальную энциклопедию, по мнению представителей центра, означает утвердить определенный уровень научного и социального развития, иметь интеллектуальную визитную карточку. Абхазия достигла того уровня, когда может взяться за эту работу и представить миру свою национальную энциклопедию. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. В эфире краткий выпуск региональных новостей, которые из пражской студии читает Вадим Дубнов.
Премьер-министр Грузии завтра, 26 июня, проведет презентацию обновленного правительства. По словам Мамуки Бахтадзе, в правительстве останутся 11 министерств, и это количество является оптимальным для эффективной деятельности. Премьер не уточнил, кто конкретно будет в новом составе правительства. Мы представим обновленный состав правительства в парламенте. Завтра будет презентация, на которой я детально объясню, какой компонент куда перейдет и как произойдет оптимизация, сказал глава правительства. Премьер-министр провел ранее с представителем парламентского большинства несколько консультаций о структурных изменениях в кабинете. Одна из главных проблем в школах Грузии, опрошенную учащиеся, называют буллинг – травля одного ребенка другим, агрессивное преследование. Об этом говорится в исследовании Академии по правам человека Народного защитника Грузии, информирует «Грузия онлайн». 32,5% учащихся заявляют, что в течение последнего года слышали или присутствовали при случаях физического угнетения среди одноклассников. В то же время еще больше наблюдается случаев словесного угнетения и издевательств. По заявлению народного защитника, причины разные, включая как расовую, этнокультурную и религиозную принадлежность, так и половую принадлежность, ограниченные возможности и социальный статус учащихся. Академия по правам человека провела исследование в 64 государственных и частных школах. Исследование включало три целевых группы – учеников 7-12 классов, педагогов предметов, учебная программа которых включает аспекты гражданского образования и прав человека, администрацию школ. В исследовании приняли участие 1480 человек. В самопровозглашенной республике Южной Осетии могут повыситься цены на социальный хлеб. Порядок регулирования цен на подовый хлеб массой 600 грамм из муки первого сорта, производимого государственными предприятиями, утвердили на заседании правительства республики, передает агентство РЕС. Доклад по данному вопросу представил председатель Республиканского комитета промышленности, транспорта и энергетики Геннадий Бекоев. Он отметил, что принятие постановления необходимо для установления отпускных цен и защиты потребителей от необоснованного роста цен на хлеб. На сегодняшний день цена социального хлеба составляет 16 рублей. Предположительно, она повысится до 18 рублей. На имя главы самопровозглашенной Республики Абхазия Рауля Хаджимба по дипломатическим каналам получено письмо от президента Боливарианской Республики Венесуэла. В нем Николас Мадуро благодарит абхазского лидера за поздравления по случаю его переизбрания в качестве президента страны, передает Абсный Пресс. В письме, в частности, говорится: «С чувством глубокого удовлетворения я рад гарантировать дальнейшее углубление дружественных и солидарных связей между Венесуэлой и Абхазией с целью усиления двусторонних отношений между нашими странами для развития новых альтернативных направлений интегрального сотрудничества, направленного на пользу наших народов».
Новости читал Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Реджеп Эрдоган одержал безоговорочную победу на президентских и парламентских выборах в Турции, значительно расширив свои президентские полномочия. О том, как он ими воспользуется, о вызовах и трудностях, которыми эта победа чревата для него и стран, Вадиму Дубнову рассказывает украинский журналист, хорошо знающий турецкие реалии, Осман Пашаев.
Давайте поговорим сначала об ожиданиях, которые не сбылись. Было очень много оптимистов или тех, кто ожидал поражения Эрдогана. На чем были основаны подобные предположения?
В том, что оппозиция удавалось сформировать повестку дня. Те вопросы, которые поднимала оппозиция, Эрдоган включал невольно в перечень своих обещаний, как тот же вопрос отмены в ближайшие дни после выборов, режима чрезвычайного положения, которое было введено после попытки государственного переворота в 2016 году. То есть общая экономическая ситуация и недовольство вот буквально за последние там 7-8 месяцев, резкая девальвация турецкой лиры, которая потеряла 40% стоимости, экономические проблемы наращивались, и страна, по данным рейтинговых агентств, на пороге дефолта и входит в тройку рисковых стран, как Аргентина и Венесуэла. Яркость самого Муарема Инджи и неожиданность, то, что был выставлен не лидер партии, республиканской народной оппозиционной партии, а лидер внутрипартийной оппозиции, который яркий, молодой, но проигрывал дважды борьбу за лидерство внутри оппозиционной партии и был выставлен и провел блестящую кампанию 107 из которых собирали миллионы людей. И результат его почти 31%. Это очень яркий и достойный результат в этих условиях.
Почему либералы такой надеждой смотрели на двух политиков, которые, в общем, как бы особо либеральными не представлялись?
Все либералы, а либералы обычно по-настоящему в любом обществе это 1.5-2% наверное, населения, наверное, смотрели с надеждой просто, для них надежда в любых изменениях. Любые изменения, любая деконсервация ситуации, да, для них это шанс, наверное, если философски, политологически подходить, именно поэтому любой более крайний, может быть, кандидат во взглядах его мог пугать, но в том числе, что социал-демократ Инджи и умеренная националистка по сравнению с той партией, в которой она раньше была более резкая националистическая, наверное, давал повод думать, что эти, в данном случае эти политики приемлемые для либералов. Но это такое, вот знаете, умозрительные какие-то заключения, почему либералы надеялись на них. Какая-то часть светского общества надеялась, и какая-то часть очень консервативного религиозного общества, которое, например, может, вот как партия счастья, которая тоже была в этом, которая, например, она может критиковать Эрдогана, что он недостаточно Эрдоган, скажем, если он исламист, то он недостаточно исламист. Видите, светские, которые очень светские, и религиозные, которые очень религиозные, они собрались и очень четко выписали принципы, на которых они объединяются. Возврат к парламентаризму в течение года. Номер один был принцип, да? Нет, принцип одного человека управления. Так, просто я коряво перевожу с турецкого. Текиш Адам. Текиш режим, режим единовластия, да, единоначалия. А парламентаризм и система плюралистической демократии. Не диктатуры большинства, а учитывая разные группы и слои. И то есть, тут можно долго говорить, что в Турции очень-очень такая многослойная страна. Зависимость средств массовой информации и принцип разделения властей. Когда один человек не будет бесконтрольно руководить исполнительной властью, иметь квазизаконодательные функции и полностью формировать судебную систему.
Кем? А что теперь будет с принципом разделения властей после того, как Эрдоган стал президентом по новой конституции?
Посмотрим. А на самом деле очень сложно себе представить, как Турция, страна, в принципе, с институциями, работающими институциями, которые имеют традиции и которые ближе к странам Европы и Соединенным Штатам, чем по своим по качеству функционирования, чем по сравнению с странами бывшего Советского Союза. Да, здесь в Турции политический класс и государственный аппарат – это не совсем там строившаяся система, как бы сейчас некоторые, может быть, не хотели меня критиковать. Здесь есть понимание, что такое и интересы страны, и интересы определенной политической группы. Да, и это не было разрушено даже за 16 лет нахождение у власти одной и той же политической силы. Кроме того, в этих условиях Эрдоган же берет не только на себя, он берет все права, но он берет на себя полную ответственность. В случае, если ему нужен будет парламент, и он не сможет с ним договариваться, и он будет идти на распускать его, то по конституции парламент он будет обязан и сам идти на досрочные выборы. Новая конституция связала так. Если в парламенте есть 60% голосов для объявление срочных выборов, парламент распускается и президент идет на выборы. Если президент распускает парламент, он тоже вместе с парламентом идет на выборы. И знаете, результат все-таки в 51-52%. Это не результат в 80%, в 90%, не результат даже в 60%, даже не 55%. Это очень пограничное состояние. И не факт, что через 5 лет или через 10 лет посмотрим на ситуацию, кардинально не изменится.
Да, но мы наблюдаем тенденцию последних лет, и все-таки каким-то образом все те конструкции, которых вы говорили, они все-таки, ну, мало ли, мало-помалу нивелируются, мало-помалу размываются. А вот,
То, что мы видим из тенденции, мы можем сказать о 10 компаниях общенациональных, 6 парламентских, 4 местные, 2, точно 2, 2 референдума, и почти все выигранное президентом, и только дважды он терял самостоятельное большинство своей партии в парламенте. В 2015 году в июне и вот в этот раз. Из 600 депутатов парламент увеличили на 50 мест. Раньше было 550. Так вот, из 600 депутатов сейчас у него 293. А еще в предыдущем парламенте из 550 у него было 317.
Я говорю о том, что все-таки ему удается, ну, подмять под себя судейскую систему, да, изменить в свою пользу.
Конечно, условия, в которых он, например, сейчас будет самостоятельно назначать за Гаркина на кого-то министра юстиции, а министр юстиции будет возглавлять совет судей и прокуроров, которые фактически будут управлять всей судебной прокурорской средой. Конечно, это, по сути, прямое подчинение судебной системе президенту, который никому не под контролем. Да? К чему это приведет? Ну, давайте посмотрим. А обычно ни к чему хорошему смешение, то есть одно и другое, прежде всего судебное, да, несоблюдение принципа независимости судов, к чему хорошего не ведет, потому что это отсутствие свобод, фундаментальных свобод, свободы слова, судебной независимости, оно создает ту обстановку, при которой инвестиции становятся очень осторожными. Мы говорим о том, что Турции нужно налаживать отношения со своим главным партнером, а главный партнер – Европейский Союз.
Причем дело даже не в уменьшении свобод, а в том, что подобных прецедентов все-таки, как вы сами говорили, в Турции не было. Турция все-таки не была похожа на Россию, Азербайджан или другие постсоветские государства. Идет какое-то вот коренное изменение турецкой традиции. Если этого не было режима военного положения, да, то все-таки мы привыкли понимать, что состоит в конструкции демократического государства.
Вот тут мне сложно сейчас что-то говорить, потому что как чем измерять, какими критериями сейчас идет ухудшение, улучшение, сохранение. То есть сейчас все несколько в ручном режиме. И в ручном режиме свободы появляются и исчезают. Мы видели, что, например, во время избирательной кампании не было никаких препятствий оппозиции проводить свои многочисленные митинги, хотя чрезвычайное положение позволяет в целях безопасности это делать, да? Представим себе в России, там бы в целях безопасности, наверное, бы запрещали очень много, ссылаясь на закон. Вот тут закон не превращали в формальную дубину. Эрдогану вряд ли нужно усиление внутреннего противоречия, которое и так достаточно в Турции. В Турции динамично развивающееся общество, которое, во всяком случае, до последнего времени и экономически, и образовательно, и Турция понимает, что дальнейшие ее успехи на самом деле прежде всего связаны с молодым поколением, с уровнем его образования и с поиском вот этих путей, как в то время, в 80-е годы, находясь на одном уровне с той же Южной Кореей, Корея показала путь резкого роста движения, поставив только на одно – на образование, на борьбу с коррупцией и на расширение свобод. Турции не удалось вырваться из так называемой ловушки среднего дохода. Турция в этом состоянии находится почти 40 лет. Вот именно в экономическом – чуть лучше, чуть хуже. Все говорят об успехах Эрдогана последних 16 лет, но если анализировать в целом, то за эти 40 лет росла вся мировая экономика и многие страны. Поэтому свободы – это то, что Турции нужно. Понимает ли это президент, ну, давайте скажем, уже стареющий президент? Заранее прогнозировать это никто не может, куда он поведет. Точно сейчас его первую каденцию по новым полномочиям нужно наблюдать и делать выводы, исходя из конкретики, которую мы будем видеть.
Осман, вы сказали про то, что основным союзником является Европейский Союз.
Основным экономическим партнером.
Да, партнером, да. Но многие наблюдатели полагают, что во многом своим успехом он обязан успехом в Сирии, где его поддержала Россия. С оговорками, с торговлей и так далее. И тем не менее, что означает для Эрдогана партнерство с Россией?
Если это партнерство взаимовыгодное, Эрдогану очень нужен турецкий поток, Эрдогану очень нужна атомная электростанция Аккую, Эрдогану нужны помидоры, турецкие помидоры на российских полках, и Эрдогану нужны российские туристы в Анталии. Если все это приводит к росту экономики, к успешности его экономической политики, в этих вопросах будет сотрудничать. Если он получает санкции, запреты от своих партнеров по НАТО на F-35, а Россия предоставляет ему возможность приобрести S-400 системы, или, ну, это разговор, некоторые посмеиваются, возможно, в будущем работать совместно над S-500, то он выбирает тот путь, который просчитан его советниками и которые Турция считает для себя выгодным. Но в экономическом плане у России нет того значения в мировой экономике, какое есть у Евросоюза, в каком-то случае сейчас. И поэтому сказать, что эти отношения стратегические, вот на данный момент нельзя. При всем заигрывании, при всех личных контактах, при всех реверансах в сторону Шанхайской организации сотрудничества, которая была, представители которой были активными наблюдателями на этих выборах. Вот. Поэтому о стратегии пока говорить не приходится, но то, что это сильное тактическое сближение, оно это видно всем.
Журналистом Османом Пашаевым беседовал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
После вполне предсказуемой победы Эрдогана на выборах в Турции грузинские эксперты не ожидают кардинальных перемен в грузино-турецких отношениях. Подробности в материале Ираклия Урагвелидзе.
Подсчет 99% голосов подтвердил победу Эрдогана и его партии на президентских и парламентских выборах в Турции, соответственно 52% и 53%. Оппозиции в обоих случаях пришлось довольствоваться приблизительно третью голосов. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили уже направил поздравительное письмо на имя президента Турции.
Грузию и Турецкую республику связывает многолетняя дружба, сильные культурные связи и успешное сотрудничество. Убежден, что период вашего главенствования Турция достигнет новых высот своего развития.
Цитата из поздравительного письма президента Грузии. Грузинские политологи и эксперты не ожидают принципиальных изменений после укрепления президентской власти Эрдогана. По мнению политолога Ники Читадзе, страны сохранят нынешнюю динамику двусторонних взаимоотношений.
Обе страны заинтересованы в растущих объемах торговли. Турция на протяжении всего постсоветского периода сохраняет статус лидирующего торгового партнера Грузии. В прошлом году на долю Турции пришлось 10% экспорта и 16% импорта Грузии, а общий товарооборот составил 1,5 миллиарда долларов. Ввод в эксплуатацию трансанатолийского газопровода Танапы и железнодорожной ветки БТК произошли во времена президентства Эрдогана, поэтому не думаю, что внешняя политика Турции в отношении Грузии испытает серьезную трансформацию.
А по мнению бывшего генконсула Грузии в Турции, востоковеда Зауром Чадлишвили, в отношениях с Турцией решение многих вопросов будет зависеть от принципиальности грузинских властей. В своем интервью грузинской службе «Радио Свобода» он высказал убеждение, что США и страны Запада не позволят Турции предъявить территориальные претензии Грузии.
Не надо забывать, что Турция состоит в Североатлантическом альянсе, является стратегическим партнером США. Сейчас ведется много разговоров, что срок заключенного на 100 лет Карского договора, по которому якобы Турция является гарантом автономии Аджарии, истекает в 2021 году. Это не совсем так. На самом деле в договоре говорится, что суверенитет над Батуми передавался Грузии при условии сохранения культурной и религиозной автономии этого края. И думаю, Грузии не стоит делать резких движений в отношении автономии. Однако есть вопрос, по которому после укрепления своей власти Эрдоган может предъявить Грузии претензии. Школа опального Гюлена, которого считают террористом и главным организатором неудавшегося переворота в 2016 году. Поэтому не исключено, что он потребует от наших властей их повсеместного закрытия под предлогом борьбы с терроризмом. В этом отношении, думаю, что властям Грузии следует занять более принципиальную позицию. Можно договориться о создании с турецкими властями совместной комиссии и провести расследование.
Заявил Заур Чадлишвили. Примечательно, что на двух избирательных участках в Тбилиси и Батуми, проживающие в Грузии граждане Турции, голосовали за оппозиционера Мухарема Инже. 49%. Реджеп Эрдоган получил 36% голосов. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Правительственный кризис в Грузии может вылиться в нечто большее. В правящей партии нет единого мнения относительно политического будущего. В грузинской мечте заговорили о возможности досрочных выборов, если новому премьеру не удастся избавиться от старой команды. Насколько реален такой сценарий, выяснял Владимир Унанянц.
Если ты теряешь доверие, тебе пора домой. В грузинской мечте заговорили о досрочных парламентских выборах. Представитель партии власти Давид Чичинадзе опасается, что если мечта не учтет требования народа по смене непопулярных министров, то ей вскоре придется бороться за выживание. После отставки Георгия Квирикашвили Тея Цулукиани указала на его ошибки. Я считаю, что теперь должна уйти госпожа Цулукиани. А грузинская мечта указать на ошибки и признать их. Если новая правительственная команда не сможет преодолеть кризис и не выполнить требования общества, то мы не дотянем до 2020 года и ввергнем страну в тяжелый политический кризис, а лучшей возможностью для его преодоления являются досрочные выборы. Произойти это может уже весной будущего года, уверен Чичинадзе, и это не произойдет раньше только потому, что действующий президент назначить досрочные выборы не сможет, так как для задействования этой процедуры главе государства должно оставаться минимум 6 месяцев до истечения срока полномочий. Поэтому, вероятнее всего, такие выборы назначит новый президент, который будет избран в октябре этого года, считает депутат. Впрочем, коллеги Чичинадзе с ним не согласны. По мнению главы парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам, Акакия Зоидзе, никакой нужды в досрочных выборах нет. Если наша команда не отвечает на те вызовы, требования и нужды, которые есть у этой страны, и не выполняет заказ общества, то не имеет значения, досрочные будут выборы или плановые. Народ все равно не поддержит нашу политическую силу. Но я абсолютно уверен, что мы сможем адекватно ответить на те вызовы, перед которыми стоит наша страна. Это мнение разделяет большинство товарищей по партии Давида Чичинадзе. По их мнению, новый премьер Мамука Бахтадзе сумеет сформировать команду, которая будет пользоваться обществом полным доверием. Впрочем, сам глава правительства предпочитает не распространяться по поводу своих планов на будущее, предлагая дождаться перемен. Завтра мы проведем заседание правительства, на котором детально будем говорить, как предстанем с новой структурой перед парламентом. Могу подтвердить, что количество министерств не будет превышать 11. Как я заявил, это оптимальное количество для того, чтобы эффективно справляться с существующими вызовами. Не уточняет премьер и то, останется ли министром юстиции Тея Цулукиани, чей рейтинг доверия, как отмечают наблюдатели, с каждым днем опускается все ниже. Мы представим обновленный состав правительства в парламент. Завтра у нас будет презентация новой структуры. Я детально объясню, какой компонент куда перейдет и как произойдет оптимизация. Говорит Бахтадзе. Политолог Гехухашвили, между тем, отмечает, что спекулировать идеей внеочередных парламентских выборов не имеет никакого смысла, поскольку всерьез это невозможно чисто с конституционной точки зрения. По его словам, Давид Чичинадзе забыл упомянуть, что и новый президент, согласно основному закону страны, не сможет назначить неочередные выборы в течение первых 6 месяцев своего пребывания в должности. Таким образом, этот вопрос не будет актуальным еще в течение года. Да и в политической плоскости у грузинской мечты на данный момент нет серьезных оппонентов. Но вместе с тем Гехухашвили советует правящей партии не держаться за Тею Цулукиани.
Я не думаю, что грузинская мечта однозначно ее поддерживает. Это далеко не так. Но Тея Цулукиани, ну, исходя из предыстории определенной, но имеет свои, скажем так, специфические аргументы для того, чтобы ее особо не трогать. Ну, она, может быть, кому-то намекает, что может создать определенные проблемы. Чем это закончится, ну, сложно сказать. Я бы не советовал грузинской мечте ее оставлять, потому что она может оказаться той последней капли, которой может поперхнуться грузинская мечта.
По мнению политолога, в ситуации, когда в отношении нее существует такой негатив со стороны общества, Цулукиани, если считает себя достойным государственным деятелем, должна уйти, не дожидаясь вынужденных шагов со стороны руководства страны, и позволить новому премьеру начать с чистого листа. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На прошлой неделе парламент самопрозглашенной Республики Южной Осетии обсуждал деятельность правительства за 2017 год. Она была признана удовлетворительной 26 голосами против одного из при 6 воздержавшихся. Этот единственный голос, который выступил против, юго-осетинская пресса проигнорировала, и он остался неуслышанным. Мурат Гукимухов, оппозиции единственного несогласного депутата.
В минувший четверг парламент Южной Осетии обсуждал деятельность правительства за 2017 год. Депутатам заблаговременно раздали отчет о правительстве, надо полагать, чтобы потратить сессию на обсуждение работы Кабмина, а не ознакомление с отчетом. На сессии парламента председатель правительства Эрик Пухаев в течение 4 часов отвечал на вопросы депутатов, в основном касающиеся освоения российских траншей. В конечном счете депутатский корпус признал работу Кабмина за 2017 год удовлетворительной. За эту оценку проголосовало 26 депутатов, 6 воздержалось, а один высказался против. Этот единственный голос против принадлежит председателю партии «Единство народа» Владимиру Келексаеву. По словам Владимира Келексаева, премьера спрашивали, и он рассказывал в основном про строительство инфраструктурных объектов, которые ведутся на российские транши под российским контролем и зачастую российскими же подрядчиками. В чем здесь заслуга правительства, непонятно, но парламентарии почему-то этим отчетом удовлетворились. Такое неконфликтное общение было вполне объяснимо. Все ветви власти в республике контролирует одна политическая сила – Единая Осетия. В таких условиях трудно рассчитывать на придирчивость парламентского большинства. Что до самого Владимира Келексаева, то, по его словам, он задавал неудобные для премьера вопросы, но не услышал от него внятных ответов, говорит Владимир Келексаев.
Мы сегодня не видим собственных инициатив правительства по развитию республики. Я им задал вопрос. За один год что изменилось? С приходом вас к власти. И они начали опять-таки утверждать, якобы вот там строительные работы идут. И вот эти работы и до вас тоже они проводились за счет инвестпрограммы. И вы, старую власть, критиковали. Минуя инвестпрограммы, вы говорите, что делаете. То есть сегодня точно такая же ситуация в Южной Осетии. Минуя инвестпрограммы, они ничего не могут сделать.
По мнению Владимира Келексаева, пожалуй, единственная внятная программа на сегодняшний день – это программа развития малого бизнеса, которая в этом году должна, наконец, заработать. Но и она, подчеркивает Келексаев, скорее программа парламента, чем правительства. Она была инициирована в партии «Единая Осетия», когда еще во главе со спикером Анатолием Бибиловым была в оппозиции к президенту Леониду Тибилову и его правительству. Других программ пока не видно, говорит Владимир Келексаев.
Ведь можно было за один год программу сделать на перспективу. В каком-то районе, допустим, построить дома, чтобы людей как-то привлечь в деревню. Из деревни ведь уходят очень много людей из-за того, что там у них условий нету. Так что, говорит, вы сегодня делаете, чтобы тех людей как-то удержать в селах? Они и на этот вопрос уже ничего не сказали.
Еще один вопрос, который задал депутат Келексаев премьеру Пухаеву, касался восстановления растительного канала, питающего Циногарскую зону. Уровень жизни там один из самых низких в республике. Люди живут бедно еще и потому, что их урожай и скот гибнут от нехватки воды. Премьер ответил депутату, что решение проблемы стоит в планах на следующий год. К этому году, говорит Владимир Келексаев, надо прибавить еще один, прошедший. Уже получится два. Согласитесь, это не те темпы, с которыми правительство должно реагировать на такие острые нужды населения. Не нравится ему так же, как правительство заботится о комфорте населения. Например, недавно было принято решение перенести городскую поликлинику из центра города на окраину, в здание больницы. Товарищи, которые принимали это решение, в последнюю очередь думали о людях, говорит Владимир Келексаев.
Почему вы объединяете поликлинику с больницей? Оставьте поликлинику в центре, потому что для людей это удобно и легко. И сразу, типа, там как у них как нету рентгена. Да, рентгена нету, купите. У нас сегодня в городе есть на площади привокзальной гостиница. Сегодня мы выделили деньги, 450 миллионов, на новое строительство гостиницы. И еще взяли там есть дом сыт. 6 лет тому назад отремонтированное здание шикарное. И сегодня они им выделили 50 миллионов, чтобы там тоже сделать гостиницу. Нельзя было за эти деньги поликлинику, допустим, рентген купить, чтобы люди как-то почувствовали себя, что вот в самом деле правительство и государство как-то на них уже обращают внимание.
Владимир Келексаев подчеркивает, что среди парламентских партий нет равного доступа к республиканским средствам массовой информации. В условиях, когда все сферы контролируются одной политической силой, даже депутату бывает трудно донести свою позицию избирателю. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
И последняя рубрика нашей программы «Голоса». По словам представителей Офиса народного защитника, буллинг в общеобразовательных учреждениях страны остается распространенной формой отношений. Что знают жители Тбилиси о буллинге, в школах узнавал Серго Брикваце.
Сталкивались ли когда-нибудь ваши родные или близкие с проблемой буллинга в школах?
У меня самой была такая проблема. Я не думаю, что есть такие люди, у которых не было бы таких проблем. Или они не знали бы такого человека. В тбилисских школах ты либо тот, над кем издеваются, либо тот, кто издевается. Либо тот, кто не вмешивается ни во что. Причина – дети повторяют то, что происходит у них в семьях. Педагоги же не могут идентифицировать детей, которых притесняют. Это серьезная проблема, которая отражается потом на большой части наших граждан, вступивших во взрослую жизнь.
А как бороться с этой проблемой?
В первую очередь, необходимо больше узнать о причинах. Не стоит думать, что раз уж это касается детей, то они в итоге помирятся. Жестокость детей иногда достигает невероятных масштабов. Кроме того, я думаю, что это побочный продукт семейного насилия. Думаю, педагоги должны пройти специальные курсы, чтобы вовремя могли определять детей, которые становятся жертвами буллинга, чтобы у них не оставалось ощущения, что в этом вопросе нет справедливости.
Нет, таких случаев не было, не могу припомнить. Однако, насколько я знаю, проблема эта в школах существует.
Наверное, проблема такая существует, иначе об этом так часто не говорили бы. Думаю, в Грузии существуют специальные законы, которые защищают детей, к которым так относятся.
Подобные случаи бывают в классе моей дочери. Я знаю это точно, поскольку после довольно серьезных случаев буллинга родители жертв обращались к директору школы. Ребенка, который притеснял других, из одного класса перевели в другой. Однако я не знаю, как будет после этого развиваться ситуация и поможет ли это. Факт, что этот ребенок остается в той же школе.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кеть Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.